по мнению экспертов, свидетельствует о том, что местные и краевые власти с работой по ликвидации последствий наводнения справляются плохо. Попросту говоря, в автоматическом режиме без личного вмешательства главы государства оказалось невозможным восстановить городскую инфраструктуру, наладить выплату компенсации, развеять слухи о тысячах погибших и возможной причастности самих властей к возникновению стихийного бедствия. На вопрос о том, почему все-таки Владимиру Путину пришлось в выходной день лететь в Крымск, отвечает политолог Святослав Каспе, главный редактор журнала политической философии и социологии политики «Политея».
Я думаю, потому что у него нет другого выхода, потому что тем самым власть оказывается вынуждена подтверждать тот собственный статус, который она создавала и который одновременно становится для нее все большей угрозой. Российская власть в очередной, не в первый далеко раз в своей истории, навязывает сама себе роль единственного демиурга реальности. Причем уже далеко не только политической, социальной, экономической, но даже и природной. Пытается представить себя властителем стихий. Соответственно, любое действие, даже вполне стихийное, оказывается приписанным этой самой власти, несмотря на всю неубедительность версии про какие-то злонамеренные сливы водохранилищ, физически невозможные, географически невозможные. Соответственно, кто, как не власть, вынужден пытаться восстановить доверие к себе. Это некая воронка причинности, в которую власть загнала сама себя. Это означает, что дело плохо. Рано или поздно способность власти вот таким образом предъявлять себя в роли, строго говоря, языческого бога или идола, да, рано или поздно эта способность будет исчезать.
Система управления государством в России плохо функционирует в автоматическом режиме. И при таких системных проблемах, даже в относительно небольших городах, она требует вмешательства человека, обладающего расширенными полномочиями. И другой причины расширить это узкое место просто нет. Поэтому Путин туда и поехал.
Это на самом деле же миф о том, что где-то существуют какие-то власти, которые способны функционировать в автоматическом режиме. Мы, скажем, помним ситуацию с наводнением в Новом Орлеане, где тоже потребовалось вмешательство верховной власти американской, и тоже там была масса претензий по поводу характера этого вмешательства. Особенно в ситуациях кризисных, конечно, управление в ручном режиме неизбежно. Но оно должно осуществляться на адекватном уровне. Управление в ручном режиме на уровне района субъекта федерации, в данном случае эффективное управление, спасло бы ситуацию и, может быть, позволило бы обойтись без неестественных или противоестественных энергичных действий власти верховной. Власти ниже лежащих по отношению к верховному уровню редко оказываются способны к эффективному ручному управлению, потому что они смотрят не вниз, не на то, что происходит у них на земле, у корней травы, а вверх. Ждут поступления инструкций сверху. Отсюда и необходимость вот такого напинивания верховной власти, которая буквально разрывает ее на части, но дается сосредоточиться на стратегической задаче.
В Крымске ситуация такова, что большой объем альтернативной информации распространяется через социальные сети, через добровольцев, которые, может быть, значительно более активно работают в социальных сетях, чем жители этого провинциального города. Может быть, в силу этих причин власть тоже как-то вынуждена реагировать по-другому?
Конечно, в том числе и поэтому, только нужно понимать, что информации вот этот вал, это же не только информация о сколько-нибудь достоверно установленных фактов, это одновременно и слухи, фантазмы, домыслы, все что угодно. Это неизбежно, если существуют такие каналы, то по ним хлынет все что угодно. Понятно, что власть вынуждена реагировать в том числе и на это. Понятно даже то бешенство, в которое повергает управленцев, необходимость реагировать на самые абсурдные человеческие реакции. Но делать нечего. Да, приходится теперь жить в этой реальности, и действительно в 2005 году американская власть оказалась не готова к этой реальности. И сейчас не готова российская. И, конечно, реакция сплошь и рядом оказывается контрпродуктивной.
Владимир Путин умело на протяжении минувшего десятилетия свои личные харизматические качества использовал для демонстрации того, как нужно управлять кризисной ситуацией в стране. Говорят о том, что от этого есть некоторый эффект усталости. Это хорошо один или два раза, но когда постоянно по всем горячим точкам летает премьер-министр или президент и руководит на месте ликвидацией последствий, это вызывает скорее негативное ощущение, чем позитивное. По вашим ощущениям политолога, чего больше здесь для Путина? Укрепление имиджа или потери имиджа?
Я думаю, что это точно не укрепление, потому что вот в том смысле, о котором вы говорите, имидж укреплять уже дальше некуда, вы сами об этом сказали, он был неоднократно подтвержден. Да, возможно, так сказать, начнет происходить некий износ этого имиджа. А если раньше главным спасателем страны все-таки считался Шойгу, то теперь фактически прикрывавший собой Путин, да? То теперь единственным спасателем остается Путин. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, который мы все задаем себе уже не первый год и даже не первое десятилетие, насколько хватит ресурсов путинской популярности, путинского имиджа, прежде чем этот износ станет ощутим. Это трудно предсказать заранее. Такого рода переключения в массовом сознании всегда происходят внезапно, вдруг. Я предполагаю, что мы увидим, как это произойдет. Мы успеем это увидеть, но когда, предсказать не решусь.
Нельзя исключить, что вот Путин в субботу-воскресенье посмотрел информацию из Крымска и сказал, ё-моё, ничего без меня сделать не могут. И полетел от безнадёги, просто потому что надо людям помочь, а ничего не получается без его участия. Просто вот эмоциональный такой выплеск.
Ну, это, вы понимаете, чисто гадательное предположение, думаю, да. В особенности в том, что касается выражения «ё-моё».
О ситуации в Крымске и политике федеральных властей говорил политический эксперт Святослав Каспе.